Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
6.07 в столице, дамы и господа. Заводите свои моторы. Это понедельник 13-е, понедельник 13-е. Еще раз хочу напомнить вам, что сегодня нужно быть предельно внимательными со своими рабочими обязанностями, потому что и день не то чтобы очень, да и число у него какое-то подозрительное. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины, некоторых женщин, отдельно продвинутых детей. И здесь я приветствую всех и каждого, если вы уже успели проснуться, во-первых. Во-вторых, если вы уже успели попасть в вашу утреннюю пробку, нужно сказать, что сегодня же нужно сыграть в лотерею, потому что вам несказанно везет. В основном-то у нас нормально все в городе с движением, но тем не менее о том, как вы покидаете свою дальнюю дачу, расскажите.
В движении.
7373948, 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код, я слушаю вас, доброе утро, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Андрей, доброе. Подмосковье. Ярославское шоссе в сторону Москвы, стандартные заторы, Ивантеевка до Тарасовки и от Мытищ до МКАДа.
Понял, принимается, спасибо за информацию, доброе утро, слушаю вас. Нет, еще раз слушаю вас. Ох, а сейчас опять нет. Попробуйте 844-й или 44-й, как вам удобней. Попробуйте еще раз перезвонить, у меня здесь не то, чтобы... А у вас что, с утра все нормально, что ли, всегда? Просыпаешься, и какое-то время нужно, чтобы прийти в себя, восстановиться. Вот наш телефон, он такой же. Доброе утро.
Доброе утро, очень важно, очень.
Давайте.
Вот смотрите, внутренний МКАД, Бирюлево, в область, простите, улицу не знаю.
Что там?
Да. Там на выезде с МКАДа, вот на этой узкой полосочке, на клеверообразной развязке, да. Фура притерла машинку, и все, в область нельзя выехать. Соберется огромная пробка.
Так, секунду, еще раз. То есть Слипецкая, это Липецкая улица, насколько я понимаю. С Липецкой улицы на Московскую кольцевую нельзя выехать.
Нет, смотрите, если ехать по внутреннему МКАДу, так. И Липецкую в область хочется поехать,
так,
захочется.
Да, да.
Не получится.
Все, понял. Понятно, хорошо. На Яндексе уже висит эта штуковина. В 6 утра появилась.
Это ужас, на самом деле.
Именно на бабочке, вот здесь, на самой развязке,
да,
это,
да,
случилось.
Да, да,
это
да,
я вижу. Спасибо большое. Выезд Липецкой улицы на Московскую кольцевую. Внутренняя часть Московской кольцевой. Проклятое и без того место. Мы его знаем прекрасно. Сейчас там большая проблема из-за того, что фура и... Попробуйте держаться от них подальше. Но это просто такой добрый совет, потому что иногда, понятно, хочется доказать, что гад, тебя не должно быть в этом ряду, и еще что-то такое. Но, черт, ребят, посмотрите на его размеры. Вот. При таких линейных размерах он может иногда появиться даже там, где ему и не положено. Мы можем возмущаться по этому поводу, но держаться при этом нужно все равно подальше. Секундочку, посмотрю, что вы пишете. 925-88-88-94-8. Это наш смс. 925-88-88-94-8. Если на сайте говоритмосква.ру, тоже заходите. Пока здесь все про то, что фитнес, дача, утро. И я понимаю, что это имеет отношение к нашему прошлому эфиру.
Моторы.
Пресс-тур.
А что здесь? Здесь можно, конечно, в этой рубрике просто послушать музычку приятную. Да, с утра это иногда может быть даже и полезно. Да, иногда может быть даже полезнее, чем послушать про какой-нибудь автомобиль новый. Но, тем не менее, нужно сказать несколько слов, потому что не в числе самой первой группы, или, скажем так, не в числе самых первых групп журналистов, но, тем не менее, вот и мы, наконец, познакомились с Volvo XC90, новым флагманом от компании Volvo. И нужно сказать, что... Разные впечатления остаются об автомобиле. Я намеренно подумал, что, может быть, рановато. Может быть, как-то нужно подождать, чтобы люди сюда подтянулись. А может быть и нет. Может быть, мы потом еще когда-нибудь вернемся к этому автомобилю. А сейчас пока самые первые впечатления. Итак, компания Volvo около 11-12 лет занималась тем, что выпускала один и тот же автомобиль, Volvo XC90. И больше того, автомобиль был настолько успешно спроектирован, и запас прочности, ресурса, не только технического, но и дизайнерского ресурса, эмоционального ресурса в автомобиль был вложен на старте такой гигантский, что его хватило на десятилетие. Но рано или поздно все заканчивается, и XC90 предыдущего поколения закончился какое-то время назад, а новый все никак не начинался, несмотря на то, что еще в августе прошлого года он был показан официально, был показан в Стокгольме за несколько недель до мировой премьеры, и вот прошел год, да почти что год, год понадобился компании для того, чтобы вывести автомобиль и на российский рынок тоже, и представить его российским журналистам. И вот это случилось, для этого отправились на российские юга, для этого отправились в Геленджик, славный город, а по-настоящему проехали из Ставрополя в Геленджик. Было все, были и серпантинчики горные, было немножечко грунта, при желании можно было и на него попасть, и шоссейные дороги были хорошие, с хорошим полотном асфальтовым. И сразу про хорошее, судя по всему. Во-первых, это красиво. Ну, по-настоящему нужно отметить, что это действительно красивый автомобиль. И дизайнерам удалось нарисовать его таким образом, чтобы, с одной стороны, напоминал много чего, а с другой стороны, был, как это говорят у нас, самобытной моделью. Моделью, которая отражает свою индивидуальность. Понравились очень слова представителей компании Volvo про то, что через 4 года XC90 будет самым старым автомобилем Volvo. То есть планы большие, около 11 миллиардов долларов. Японская компания, владеющая Volvo, вложила, китайская, извините, компания, это я хватанул про японскую компанию. Китайская компания, конечно, вложила сейчас уже в проект Volvo. И все это для того, чтобы через 4 года полностью обновить весь модельный ряд. Нас ожидает целая россыпь новинок от компании. И первая из которых — это XC90. Во-вторых, то есть, во-первых, это красиво, понятно. Во-вторых, это технологично. Потому что автомобиль умеет... Во-первых, он умеет все то, что должен уметь автомобиль его класса. Во-вторых, он умеет даже чуть больше. Во-первых, он умеет не напрягать своим интерьером, потому что интерьер исполнен настолько же лаконично, насколько лаконично может быть исполнен интерьер роскошного шведского автомобиля. Я здесь внимание заостряю на том, что шведский автомобиль, потому что шведский лаконичный дизайнерский стиль, вы можете наблюдать его где угодно. Вы знаете, и большие серьезные магазины мебельные, квартиры, и вот теперь автомобили. Технологично, да, очень, самая, безусловно, самая заметная часть интерьера, безусловно, самая заметная часть архитектуры интерьера, это доминанта архитектурная, конечно, это огромный экран, который заменил собой полностью всю центральную консоль. Все, все блоки управления, это два абсолютно разных полюса автомобильного мира, XC90 предыдущего поколения, XC90 нынешнего поколения, просто потому что тот был эталоном архаичности, эталоном олдскульности, большие переключатели, кнопки, которые были все еще механическими, фактически механически, с тумблерами внутри. И нынешний XC90, где все это, вся эта роскошь и богатство мира кнопок заменяет один большой экран, по диаметру напоминает планшет, а может быть даже чуть больше. По функционалу совершенно точно это абсолютнейший планшет, яблокофон, если хотите, яблочный планшет. Очень интуитивно, очень понятно, все программное обеспечение нарисовано и написано на 5, просто на 5. Потому что в любой момент всегда есть доступна любая часть меню, и, как утверждают специалисты, автомобиль прошел испытания суровыми нашими зимними условиями на предмет того, как этот экран, это главный вопрос. «А как эта штука у вас будет работать зимой?» — спрашивает придирчивый русский покупатель. Да, ему отвечают, и причем резонно отвечают. Вы знаете, автомобиль спроектирован не в Ираке, не в Иране, не в Эфиопии, нет, и даже не в Австралии, а в теплых странах. Автомобиль спроектирован в Швеции. В Швеции часть этой страны находится за полярным кругом. Основная доля эксплуатантов этого автомобиля приходится на Швецию. Одна из основных, это один из самых главных рынков, конечно, это домашний рынок. что автомобили проектировались с условием шведских, в первую очередь, шведских погод и температур. Так что все нормально с экраном и с мультимедийной системой, все работает. Сейчас в салоне Volvo XC90 осталось, я сейчас прям даже хочу посчитать по картинке, потому что мне кажется, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 кнопок и одна крутилочка. Одна крутилочка, которая отвечает за play-пауза и за громкость. И 6 кнопок. Это аварийная кнопка аварийной сигнализации, обогрев стекла лобового, обогрев стекла заднего, мотать направо, мотать налево. И это что за кнопка такая? Одним словом, их 6. Просто поверьте мне на слово. Их всего 6. 6 кнопок. Все остальное это... Все остальные функции заведены, во-первых, в огромный экран. Во-вторых, все остальные функции дублируются на руле. Плюс автомобиль можно обучить, можно с ним поговорить, пообщаться. Пока штуковина эта у нас не работала нормально, корректно. Мне ни разу не удалось забить правильный адрес, навигацию. Ну, надиктовать его, во всяком случае. Диктовать смс-ки я не пробовал, но утверждают специалисты компании, что можно и так. И диктовать смс-ки, и диктовать письма, и все что угодно. И все это огромные мультимедийные возможности Volvo XC90. Одним словом, познакомитесь, вам понравится. Цифровая приборная панель за рулем. Очень удобно. Сам руль асимметричен. Верхняя часть больше, чем нижняя. Это становится приятной модой в последнее время. И, если честно, такая мода мне нравится. Потому что и рулевая баранка самая интересная. И при этом приборная панель не скрывается. Но даже если бы часть приборной панели перекрывалась рулем, Volvo, наконец, шагнула в клуб автомобилей, у которых есть возможность... Смотреть приборы, показания приборов на лобовом стекле. Да, доброе утро, у вас какая-то важная, не знаю, важная информация, первый раз человек звонит. Смотреть все основные показатели автомобиля на лобовом стекле. Проекционный экран, куда выводятся показания спидометра, показания навигационной системы, показания системы считывания дорожных знаков. Работает жутко корректно. Жутко корректно! Кстати, благодаря этой системе удалось избежать штрафа, потому что списал все на ее некорректность. Ну, не очень понятно было, закончилась деревня, не закончилась деревня, а местность горная, деревья вокруг, скалы. Думаю, ну так можно же уже и поехать, так как если бы знак был 90, хотя все еще 60. И тут, оказывается, на выезде из деревни дежурят полицейские. Пожалуйста, вот у вас превышение. Я им четко отдал понять, что я здесь вообще ни при чем. И во всем виноват автомобиль, который у меня на стекло показывает действие знака, в зоне действия которого знак показывает. И он мне показал, как будто бы уже 90. На что полицейский сказал: надо же, какая умная штуковина, ну поезжайте. Походил, посмотрел, правда, вокруг. Но нет, конечно, там было 60. Это я к чему? Это я к тому, что довольно корректно система считывает. Плюс система удержания в полосе, мы ее знаем как Line Assist у некоторых производителей. Это когда вы можете отвлечься, и автомобиль все равно будет оставлять сам себя в полосе движения. Более того, появился умный, практически уже автопилот. Это что такое? До скоростей 50 км в час, активировав функцию автопилотирования, вы можете полностью отпустить и педали, и руль, и автомобиль будет не только притормаживать себя и держать себя в потоке, останавливаться и снова начинать движение, но и рулить. То есть всегда оставаться в полосе. И таким образом, до 50 км в час в условиях городского трафика можно расслабиться, посмотреть что-нибудь, не знаю, почитать, написать смс, надиктовать смс вашему автомобилю. Одним словом, удобно. Я думаю, что все эти функции вы сможете оценить, когда попадете на тест-драйв. Вот, и там вам такую возможность предоставят. Тест-драйв, я имею в виду то, что автомобили уже выставлены в дилерских центрах. Вопрос в другом. Вопрос в том, как это едет штуковина. И вот здесь начинается... Не то чтобы вопросы начинаются кампании, здесь начинается впечатление. Впечатление вот какого характера. Сейчас я подумаю, как это правильно сказать. Ну, не секрет, что компания Volvo с этим автомобилем, ну, с некоторыми предыдущими моделями, но с этой особенно, уходит в премиальную зону. Доброе утро.
Доброе утро.
У вас важная информация какая-то. Вот я чувствую по звонку.
Чувствуете правильно. Пользуемся уже месяц данной штуковиной. Это просто...
Чума.
Чума, скажем так, в кавычках, это просто нечто автомобиль.
Какой двигатель у вас? Т6 или Д5?
Гибрид идет Д5.
Д5 гибрид.
Да. Сказали, что гибрид, но...
Я сейчас задумался, это вам что-то... Может быть, Т6 у вас с гибридом? Ладно, сколько лошадиных сил? Сил лошадиных сколько?
238 где-то так.
238, гибрид. Интересная штука. Мы точно про один и тот же автомобиль говорим? Volvo XC90?
В лобне катается серебристый.
Ну ладно, хорошо. Первое впечатление, что очень хорошо. Насколько удобно работать с вот этой штуковиной, если долго работать, я имею в виду с экраном. Потому что, знаете, меню, где у вас все функции автомобиля выведены, это, по-моему, вторая вкладка, ну, вторая страничка. Если пролистывать ее, то палец всегда попадает на кнопку складывания задних подголовников. И я, поскольку в автомобиле у нас было 4 человека, я всегда по затылкам бил своих коллег.
Эта штука есть. Девчонок уже пугали.
Хочешь пролистнуть в меню эту страницу, да, листаешь, и как-то так удобно расположена кнопка, что палец прямо на нее попадает, и тут же бум, складываются задние подголовники.
Ее бы чуть-чуть вот повыше бы, если бы сделали, было бы,
или как в айфоне, удобнее. Как в айфоне дать возможность переставлять кнопки. Причем вы обратили внимание, что когда вы нажимаете и держите палец на ней, то она становится активной. Такое ощущение, что ее можно куда-то переставить в другое место.
Да, это есть. В принципе, попробовали, но они как-то, эти ярлыки, никуда не уходят.
Во что обошелся автомобиль вам по цене, я имею в виду?
250 или 270, где-то плюс-минус так.
Ну, это база, получается, у вас.
Ну, да.
Базовая версия. Понял, хорошо, спасибо вам за информацию. И давайте, катайте дальше. Видите, XC90 уже в народе. XC90 уже, насчет гибрида... Думаю, что как-то, ну, какую-то такую интересную вам дали информацию. На самом деле двигатель называется D5. Да, действительно, это дизельный, 224 лошадиные силы выдает. Может быть, имели в виду, что пробег у него, пробег на полном баке такой, как у других гибридных автомобилей. Действительно, заявленный расход, при заявленном расходе, а расход у него заявлен в городе что-то около... 7 или 6 с копейками литров, в смешанном цикле вовсе 5,8. Значит, на полном баке такой автомобиль должен проехать 1224 километра. 1224. Давайте округлим. 1220. Это очень приличный показатель для автомобиля, чья масса, снаряженная почти 2 тонны. 1940 килограммов снаряженная масса автомобиля. И проехать на одном баке такое количество километров – это один из самых рекордных показателей. Мне лично не хватило динамики именно дизельного двигателя. И вот здесь я как раз с этим и была связана небольшая заминка, когда мы подошли к моменту премиального сегмента. Знаете, мне кажется, что автомобили премиального сегмента должны обладать совершенно определенным набором качеств. То есть определенным критериям отвечать должны эти автомобили. Во-первых, безусловно, комфорт. Здесь есть. Автомобиль создает впечатление очень приятного тактильного впечатления. Классно подогнаны материалы. Очень правильно подобраны материалы. Если это деревянный шпон, деревянные панели, это настоящее дерево с настоящей фактурой дерева, как это мы встречаем, к примеру, в BMW и у немцев. То есть никаких заигрываний с пластиками дешевыми, никаких заигрываний с чем-то с похожим на дерево. Нет, настоящий шпон, его приятно трогать рукой, он рельефный, прямо чувствуешь всю структуру дерева. Или научились делать такой пластик, я не знаю. Если это кожа, это приятная кожа. Цвет салона, это приятно. Одним словом, все очень здорово, все очень классно. Классная акустика стоит внутри. Хорошая музыка. Приятно держать баранку. Но это не самое главное. Комфорт и качество материалов — это всего лишь один из критериев. Внешность, да, еще и внешность должна быть премиальной. Сам бренд должен быть премиальным. Я думаю, рано или поздно у Volvo получится абсолютно безоговорочно перейти в этот сегмент, для того, чтобы ни у кого не вызывало улыбок или такого снисходительного прищура, когда ты говоришь, ну, премиальные автомобили Volvo. Вот, в этом направлении компания старается. Но, как мне кажется, одна из самых главных составляющих и один из самых главных критериев, которым должен отвечать автомобиль премиального сегмента, это динамика движения. Динамика движения. Автомобиль такой должен быть динамичным. Или, во всяком случае, ну, понятно, что у самых премиальных, распремиальных брендов есть как минимум несколько вариантов автомобилей. Есть автомобили для, ну, для спокойной, размеренной езды, как если бы мы выбирали автомобиль для своей бабушки или для своей мамы. Ну, мало ли, любительницы они у нас форсануть правильно. Должен быть автомобиль с общегражданской версией, но такой серийный, где сочетание экономичности и драйва, и динамики соблюдается. Но должны быть и оторванные версии. Но такие вот, чтобы человек пришел, премиальный автомобиль, для меня, мне кажется, что это автомобиль, в котором ты слова «нет» не встречаешь. Ну вот ты делаешь ему предложение какое-то, а он в ответ тебе никогда не может сказать «нет», он не умеет этого говорить. То есть, когда у тебя есть деньги, и ты пришел в дилерский центр, и ты говоришь, я хочу автомобиль, который мне точно не скажет «нет», если я потребую от него разогнаться до сотни за 5 секунд. И тебе такие «бац, менеджеры, есть у нас такая версия». А вот посмотрите, вот это вот самый оторванный у нас прямо с пулей в голове, потому что тут дизель 3 литра, 380 лошадей и 5,2 до сотни. И ты такой «ну ладно, хорошо». Готов заплатить за это. А они тебе такие, ну это стоит 5 миллионов, это стоит 7 миллионов. А ты такой, ну так вот у меня что-то как раз с собой было 7 миллионов. Давайте, договоримся. Вот что-то такое должно происходить. Такая возможность должна быть. Volvo XC90 такой возможности не предоставляет вам. Нет. И вот это, как мне кажется, одно из самых главных, если не разочарований, то какой-то тревожных моментов лично для меня. Я понимаю, что красиво звучит слоган «Хватит считать цилиндры». Однажды сказав это, в компании Volvo решили отказаться от двигателей, любых других двигателей, кроме четырехцилиндровых двухлитровых турбомоторов. Один двигатель для дизельной линейки, один двигатель для бензиновой линейки. И если бензиновый еще как-то старается пыжиться и ехать, но все равно слышно, что 2 литра, все равно нет этой глубины, все равно нет этого... Ну и пусть даже не урагана, но чего-то похожего на звучание правильного двигателя. Так вот, дизельный едет и вовсе посредственно почти 8 секунд до сотни. Для премиального автомобиля, премиального кроссовера и для топового дизельного двигателя, топового, это довольно вяло. И я могу сказать, что первое впечатление, а в первый день мы катали дизельный автомобиль, второй бензиновый. Первое впечатление от дизеля совсем не впечатляет. Очень ровный, спокойный разгон, без удара, без толчка в спину, как мы привыкли это с дизелями. Но хотя бы в городском режиме он должен уметь так себя вести. Подумал, что сначала настройка не та. Надо перевести, может быть, в спортивный режим автомобиль. Сейчас это можно делать. Выбираешь между внедорожным режимом. Выбирая, там есть псевдопонижаечка включается. Есть комфортный режим, индивидуальный, когда сам под себя можешь подстроить автомобиль, и динамичный. Так вот, в динамичном режиме все равно нет взрыва, нет удара у дизельного двигателя. И это может оказаться небольшим разочарованием для тех, кто собирается приобретать этот автомобиль. Ровно для того, чтобы отжигать. Бензиновый показывает несколько иные результаты. Бензиновый, но там и должен быть 320 все-таки лошадиных сил, несмотря на то, что большой двухтонный автомобиль. Тем не менее, бензиновый двигатель его разгоняет бодро. И вот это, я уже сказал, одна из главных претензий. Невозможность ни за какие деньги купить себе отжигающий дизельный Volvo. Или, в принципе, заряженный Volvo. Может быть, потом когда-нибудь компания Polestar или суббренд Polestar, который занимается спортивными версиями автомобилей, даст возможность тюнинговать, перепрошивать, разгонять дизельные двигатели. Но пока что нет. Ну и к справедливости ради нужно сказать, что к нам еще не приехал гибридный, настоящий гибридный Volvo XC90, там, где суммарная мощность гибридной установки силовой около 400 лошадиных сил. Это должен поехать по-настоящему. Пока у нас торгуются всего два двигателя. D5 — это 224 лошадиные силы, и T6 бензиновый — это 320 лошадиных сил. Всегда полный привод, всегда возьми ступенчатый автомат, всегда роскошный набор безопасных функций, весь пакет City Safety, уже в базовой комплектации Volvo XC90. Одним словом, интересная вещь с некоторыми оговорками, на которые нужно обращать внимание, но они, тем не менее, не должны скрывать от нас главного. У компании Volvo получился очень крутой, технологичный, инновационный, красивый и интересный автомобиль. И сзади еще не очень много места для задних пассажиров. При том, что вот еще что. При том, что кажется, что автомобиль большой. И он действительно большой, это не кажется. 5 метров его длина, без 5 сантиметров. Тем не менее, для задних пассажиров, если впереди сесть комфортно, места не очень много. Сидел впереди, потом сел за собой сзади, и колени так уже достают до спинок передних сидений. И плюс, возможно, у нас была такая комплектация, но у нас не было охлаждения заднего дивана, а только подогрев его. И у задних пассажиров нет возможности влиять на мультимедийную систему. То есть если папа сидит впереди и папа рулит музыкой своим шансончиком, то у чада, продвинутого в музыкальном смысле слова сзади, нет никакой возможности папу в этом пресечь. Пока такой возможности нет. Я буду считать, что это просто у нас такая была простецкая комплектация, а в хороших комплектациях такие возможности появятся. И обдувать заднее сиденье прохладой, и дублировать основные функции управления мультимедийной системой. Пока вот так. 6.32, мы идем дальше. И у нас впереди краш-тест, где мы обязательно столкнем два автомобиля. Вот прямо напрашивается столкновение XC90 против Audi Q7 новой генерации, но я не знаю, успели ли вы познакомиться с каждым из этих автомобилей. Разберемся через минуту.
Моторы.
Да, я же должен был сказать, через какую минуту мы разберемся. Вот прям фактически через минуту, но для начала я хочу напомнить, как вы посылаете и забрасываете сюда ваши предложения на тему краш-тестов. 130... Нет, это уже голосование. 925-88-88-94-8, чтобы позвонить. Плюс 7-925-88-88-94-8 и 7373-948 по 495-му коду, если собираетесь огласить все это в эфире, а также заходите через сайт говоритмосква.ру.
Моторы. Краш-тест.
6.34, и это краш-тест в эфире моторов. Доброе утро, я приветствую вас, если вы к нам только что зашли. Коротко расскажу, про что это. Это про то, что у нас здесь есть возможность выбрать ваш новый автомобиль. У вас в сердце, в сознании, в кошельке находится один вариант автомобилей, а кто-то через левое плечо нашептывает еще один альтернативный вариант. Дескать, брат, ну не тупи ты, не тупи, ты собираешься за совершеннейший хлам отдать свой миллион, полтора, два, семь миллионов рублей. Вот настоящий автомобиль. И вот дилемму эту помогает решить краш-тест в моторах, когда мы для вас в телефонном голосовании выставляем каждый из нужных вариантов. И, если честно, у меня здесь есть две пары. Причем обе эти пары автомобилей представляют собой ту часть нашей души, которая была прошита нам еще с пещерных времен. С тех времен, когда мы ходили с дубинами на мамонтов. С тех времен, когда мы с женщинами решали вопросы примерно теми же дубинами, с которыми ходили только что на мамонтов. Доброе утро.
Вот. Любезный Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Роман, а скажите, пожалуйста, вот у меня есть друзья, но не говорю, что все, ну, половина. Вот машинами пользуются вот новыми полтора года, год, восемь месяцев.
Да.
И машина стоит от 2 миллионов.
Да.
Говорю, ну, во-первых, первый вопрос, бабла откуда берут столько? А во второй вопрос, почему хорошие машины? Вот GS, этот Lexus, полтора года, сосед по гаражу. Сегодня утром выезжаю, показывает новый обновленный. Зачем?
Потому
он же переплатил, доплатил, снова деньги где-то нашел.
Ну, потому что он знает, что жизнь конечна, и нужно успеть побольше эмоций получить. Все же с собой не заберешь туда все равно.
Ну, наверное, да, по такому принципу, наверное, люди живут.
С собой же не заберешь, а эмоции, они бесценны.
Потом... А вообще, я думаю, 90-му далеко будет до Кусем. Извините, пожалуйста, это правда.
Да?
Да, вот судя по вашим рассказам, да.
Я сейчас не... Не то чтобы готов прокомментировать, просто потому что с Q7 еще не знаком. Алексей Кожухов. Алексей Кожухов, мы еще пока с Q7 не знакомы. Вот как нам краш-тест здесь заладить, если я не знаю, с каким ударением говорить, телефоны объявлять на тему Q7? Я, если честно, не очень понимаю. Я точно понимаю, что Volvo XC90 в базовой версии с бензиновым, то есть первая версия с бензиновым двигателем, Она стоит 3 миллиона 773 тысячи. 3 миллиона 773 тысячи. Это базовая версия с бензиновым Т6 двигателем. 320 лошадиных сил. Знаю также, что Audi Q7 с трехлитровым бензином. Трехлитровый бензиновый двигатель 333 лошадиные силы стоит 3 миллиона 630 тысяч в базе. То есть Volvo 3773, Audi 3630. Это так, это просто ни к чему. Это просто сухие цифры. Я сейчас открываю и смотрю на сухие цифры. А дальше, безусловно, нужно знакомиться с автомобилем и... Тогда уже, может быть, и сталкивает. 3 миллиона в базе. Да пусть эти дилеры сами тащатся от Volvo. Лично мне, мое мнение, мне все равно, на чем задницу возить. 520-й. Понимаю. Чем занимаетесь после эфира? Серж, вот именно тем, чем вы написали, вот этим как раз, да, абсолютное попадание. Серж, вот чувствуется, что будь вы на моем месте, прям... Спасибо. Так, знаете что? Я подобрал вам, на самом деле, пару. Вижу здесь и ваши седанчики, и Б, и С класса. Я подобрал для вас пару, и все это потому, что в минувшие выходные, в частности, в субботу, эта пара как раз была предметом нашего пристального рассмотрения с моим коллегой Павлом Федоровым. Пристально рассматривали и устроили уже этот краш-тест для вас в подмосковных лесах, да и на московских дорогах в том числе. Для того, чтобы потом это все вылилось в телевизионный проект, этот сравнительный тест-драйв этих двух внедорожников, обращаю внимание, речь о внедорожниках, бюджетных внедорожниках, вот, и мы-то их сравнили, и, если честно, у меня вызвал один из них очень-очень противоречивые ощущения, точнее, даже не ощущения, а он вызвал у меня эмоции. Потому что из той части моей души, из которой я вовсе этих эмоций не ожидал. Поэтому я хочу эту пару вам предложить сегодня. О, слушайте, секунду, а мы не сталкивали их? Потому что мы начнем их сталкивать, а окажется, что они нами ударены. Нет, не сталкивали. Вот эту пару я хочу предложить проголосовать вам прямо сейчас, обратить на нее внимание. Пожалуйста, пристально прислушайтесь к себе. Первое впечатление, которое вы услышите в своей душе, вот так и звоните, так и голосуйте. Краш-тест, моторы и УАЗ Патриот 134-21-35. 134-21-35. Выбираем утилитарный настоящий внедорожник для города в меньшей степени. Просто потому, что недостаточно выпустить пресс-релиз, которым называется «Обновлен для города», и прикрутить бампер не к раме, а к кузову. Этого мало, недостаточно этого. Хочу я сказать сейчас эти слова компании УАЗ. Поэтому... Ну, давайте просто. УАЗ Патриот 134-21-35. Great Wall Hover H3 Turbo. Еще один внедорожник. Рамный, серьезный проходимец. О его серьезных намерениях чуть-чуть позже скажу. И это вторая позиция. 134-21-36. 134-21-36. Great Wall Hover H3. УАЗ Патриот. Я сейчас не призываю вас испытывать прилив патриотических чувств и обращать внимание на название автомобилей. Ну, хотя бы потому, что никакой он не патриот, а патриот, если читать правильно надпись на его кузове. Потому что я вижу, слово патриот я там не вижу, оно там не написано. Нет, там есть патриот. И непонятно, то ли это ракетная установка американская, то ли что это. То ли это фильм с Мелом Гибсоном, или, ну, не очень ясно, что это такое. Потому что патриот, я бы хотел, чтобы было написано патриот. Кириллицей. Вот прямо так вот. P-A-T-R-I-O-T. Нет, там Patriot значится. Итак, УАЗ Patriot 134-21-35. Great Wall Hover H3 134-21-36. Но ведь они разного размера, кто-то мне здесь написал. Но да плевать на то, что они разного размера. Они позиционируются как внедорожники своими компаниями. У них несколько отличается конструктивно шасси, платформа сама. Вот это больше, мне кажется, причина их не сталкивает. Но, тем не менее, оба рамные, оба полноприводные, оба внедорожники, оба бюджетники. Каждый из них стоит до 1 000 000 рублей. И больше того. Ну, хотя, что больше того, это я сейчас уже скажу, когда мы начнем обсуждать автомобили. Больше того, в соревновании внедорожном вообще ничем не уступил Great Wall своему... именитому, как мы думаем о нем, проходимцу, собрату нашему патриотическому. Итак, 7373948, 7373948, это телефон прямого эфира. Вы владеете одним из этих автомобилей. Возможно, у вас был опыт владения каждым из этих автомобилей. Поделитесь. И в целом это то место в эфире, то место в программе, где мы ругаем, хвалим наши автомобили. Не обязательно участвующие в краш-тесте, но обязательно это должны быть автомобили. Поругать, похвалить, рассказать об особенностях эксплуатации можно здесь, в этой части программы. Итак, первое, чем удивил Great Wall. Во-первых, тем, что если закрыть шильдик на руле, внимание, это не коммерческая программа. Ни одной копейки, ни один из производителей не заплатил за то, чтобы о нем сейчас упоминали в эфире. Мы просто взяли два автомобиля, просто как обычные пользователи в дилерских центрах, и поехали смотреть, сравнивать. Закрыв шильдик на руле Great Wall, на руле ховера, совершенно невозможно понять, что это за автомобиль внутри. Абсолютно невозможно. Это может быть кореец, это может быть один из японцев, дорестайлинговая версия какого-нибудь именитого японского кроссовера. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Олег.
Да, Олег, слушаю вас.
Я за китайца, хоть китайцам смотрю так, через не могу, но у меня на работе у парня тоже этот ховер, только не турбо, который, последний, который без турбо. Но он для себя так немножко приготовил, и едет он хорошо, он мне рассказывал, я на рыбалку, на охоту. И туазик тоже едет, но комфорта никакого. Надо постоянно подруливать, потому что нет-нет, оказывается, на другой полосе уже смотришь.
Слушайте, с подруливанием я вам скажу, что вот система подруливания привела к тому, что прежде чем у нас была городская история и история загородная с оффроудом. Так вот, перед оффроудом мы вообще поехали на сервис, чтобы нам сказали, что с ним. Это его фактическое поведение на дороге или с ним какая-то неполадка случилась? Потому что подруливание — это вообще просто запредел абсолютный. Шасси, колеса живут своей жизнью, руль своей жизнью, и не всегда одни и те же махи рулем приводят к одним и тем же реакциям. То есть ты один раз повернул рулем на определенный угол, получил один поворот, второй раз ровно так же поворачиваешь, и получаешь совершенно другую картину абсолютно. То есть он как живет своей жизнью. Да. И я хотел понять у владельцев, спросить, это так нормально? Вот сейчас вы мне говорите, что это его обычное положение дел. Вот так он и должен рулиться. Вот ведь это страшно же. Это просто небезопасно. Но зато он огромный, давайте скажем так, он большой.
Ну, огромный, да, там можно и, как говорится, жить в нем.
Он большой, у него прекрасное остекление, у него очень крутое остекление для переднего ряда. Обалденно сзади сидеть, просто как в автобусе, ощущение туристического автобуса. Огромные стекла. Но самое главное, когда открываешь дверь багажника и не видишь задних стоек никаких, просто вот заднее стекло панорамное. Такое чувство, что это тарго какой-то, пикап или что-то такое со стеклянным кунгом, потому что, прикольно. И сзади мы с моим коллегой, тоже не мелким парнем, сидели в багажнике, просто влезли в него. Если бы у нас там стульчики были, мы бы сели третьим рядом. Абсолютно спокойно, как в какой-то комнатке небольшой в этом багажнике сидишь. Но тысяча, сколько-то там, по-моему, 1200 или что-то такое литров, и это при приподнятых спинках заднего ряда. Прям вот какой-то абсолютнейший запредел. Сейчас я хочу посмотреть точно, сколько у него багажник. 1200 литров. Вот прям по-настоящему 1200 литров. Это просто багаж. Ну ладно, неважно. Значит, городская история. УАЗ Патриот, в общем, не для города. Нет, он не обновлен для города. Он не подходит для города. В нем нельзя жить в городе. У него от упора до упора руль поворачивается 4 раза. 4 оборота делает руль от упора до упора. При этом он не несет никакой информации об автомобиле. И он еще и тяжелый, ко всему прочему. Вот, гад, был бы ты хотя бы легким. Но он еще тяжелый. И 4 поворота. И руление махи рулем нужно делать невообразимые. Плюс подвеска для городских условий, рельсы, стыки, лежачие полицейские, гремучая и совсем некомфортная. Двигатель, нужно сказать, он едет как-то. Хотя, но руль, это про... Братцы, это... Нужно сказать, что на сервисе, конечно, нам объяснили, что у нас Панара немножечко с люфтом. Что у нас рулевая, въехали то ли в пенек, то ли тестировали, когда предыдущие журналисты, то ли на камень наехали, то ли в пень въехали. Одним словом, повредили рулевую, поэтому для того, чтобы ехать ровно, руль нужно держать чуть-чуть вправо, так, в полоборота направо, и тогда только автомобиль едет прямо. И то движение прямо, оно абсолютно условное. Каждый раз он уходит то вправо, то влево, на 2 секунды отвлекаешься, и автомобиль сползает куда-то в сторону. честно, черт, вообще никаких эмоций не вызывает. При этом нужно сказать, что гораздо круче и комфортнее, Defender. Первое ощущение... Ух, у меня музычка закончилась. Первое ощущение, первая иллюзия, возникающая в этом автомобиле по качеству пластика, по эргономике, вообще по конструкции и концепции салона. Ведь это Defender, братцы. Примерно такой же пластик, примерно так же все устроено, но гораздо удобнее. Гораздо удобнее. УАЗ Патриот, вот сейчас моя максима. УАЗ Патриот — это наш ответ Defender'у, но гораздо удобнее. Гораздо практичнее в салоне. Сидеть можно рослому человеку, выпрямив спину. В ногах удобно. Левая рука у тебя не куда-то в сторону убираешь ее, потому что здесь невозможно ее никуда поставить. То есть комфортное сиденье совершенно другие. Мультимедийная система есть. Это не страшно назвать мультимедиа, потому что есть и навигация у нее, и неплохая там какая-то вот что-то, радио с управлением. Правда, она никак не зависит от автомобиля. То есть включая автомобиль, ты отдельно должен включить мультимедийную систему. И наоборот, заглушив автомобиль, ее нужно выключить отдельной кнопкой, потому что сама она не выключается. Оставишь на ночь, всю ночь будет пиликать музыка у тебя внутри. Почему не завести ее? Ну, я не знаю. Одним словом, вот такая штуковина. И главное открытие — это был Great Wall. У нас идет краш-тест, между прочим, мы сталкиваем у вас Патриот и Great Wall Hover. И вы должны проявить себя здесь в этом голосовании. 134-21-35. 134-21-35. Это у вас Патриот. 134-21-36. Это Great Wall Hover H3 Turbo. Лакшери версия у нас была. Значит, Great Wall сразу. Совершенно иного качества салон. Материалы приятные. Приборная панель мне напомнила вообще что-то дорестайлинговое японское. Пересечение есть совсем. Самое главное пересечение, это я уже сейчас понимаю. Ну, аллюзия, на что похоже? Похоже на 130-й X-Trail. На предыдущий, кубиком который, X-Trail. Центральная консоль. Классно выполненные кнопки, послушайте. Система кондиционирования, климатическая установка с отдельным экраном, где графика неплохая есть. Лакированного пластика центральная консоль, неплохая приборка, неплохой руль, мультируль, все эти кнопки содраны, слизаны 100% у Infiniti и Nissan полудугами с двух сторон расположены на руле. Правда, коробка стоит шестиступенчатая в автомобиле. А вот набалдашничек на коробке, ну, ручка рычага переключения передач, все еще от пятиступенчатой коробки, и поэтому разметка передач не соответствует фактической. Потому что на рычаге переключения у тебя разметка и задняя передача после пятой назад, а фактически здесь задняя передача перед первой вперед. Ну, и как-то ты так думаешь, ну, это же китаец, ну, ладно, ну и хорошо. Так начинаешь такой, тыкаешь, вставляешь заднюю передачу, и все, почему-то никуда не едешь. Автомобиль глохнет, потому что шестую включаешь. Вот, и как, ну, не успели. То есть коробки новые подвезли, поставили уже шестиступенчатые, а ручки еще не подвезли, поэтому ставят старые пятиступенчатые. Там кнопка навигация есть в мультимедийной системе, и на самом экране, когда открываешь его, тоже есть кнопка навигации, то есть как бы даже нажать ее можно, но самой навигации нет. Там на стеклоподъемнике написано «авто» на кнопке. «Авто», и он действительно «авто». Да, можно автоматически опустить стекло, то есть нажимаешь один раз, один клик, и стекло автоматически все опустилось. Но вот поднять на поднятие уже нет, поднимать нужно держать постоянно, потому что автомат только на опускание, а на подъем нет. Ну и несколько вот таких вещей. Но при этом я вам скажу, какой у него оторванный двигатель у этого Great Wall Hover H3 в турбо-версии. Потому что, ну, эти 150 сил, это, боже мой, лицензионный Mitsubishi двигатель. По слухам, этот двигатель в одном из Lancer'ов Evolution'ов в какой-то реинкарнации его засветился. Здесь его придушили, но, тем не менее, звук у него остался все еще седановский. Такой отвязный звучок. И динамика у него очень неплохая. Правда, нам неизвестна максимальная скорость. И также нам неизвестно, сколько он делает до сотни. Потому что все эти автомобили, они как-то данный показатель немножко скрывают. Но, тем не менее, едет динамично, очень динамично. Плюс неплохая шестиступенчатая, плюс очень энергоемкая подвеска. Подвеска мне и вовсе напомнила большой-большой дастер, потому что разбитые трамвайные линии с плитками кривыми, автомобиль проходит совершенно спокойно, причем нигде не скрипит, нигде не стучит. Сейчас такое чувство, что я про Форд какой-то новый рассказываю, и сам себе удивляюсь, что я это говорю, потому что это китаец. Вот самое главное, давайте так скажем, на внедороге, там, где везде, где прошел Патриот, за ним прошел Ховер. Я был за рулем Ховера, коллега мой Павел был за рулем Патриота. Выехали в лес специально по Новой Риге, нашли такое место, где есть и болотистые вещи, грязь, колея, поваленные деревья. Вот, и вывешивание, причем вывешивание очень жесткое. Настолько жесткое, что был оторван бампер. Задний. Ну, в общем, с геометрией, конечно, по геометрии Ховер уступает Патриоту значительно, потому что у Патриота только подмялись немножко брызговики, у Грейт Волла я оторвал задний бампер. Просто в клочья разорвал его. Значит, сколько звезд по безопасности у Патриота и Ховера, спрашивает Илья. У Ховера 4, у Патриот не били по Евро-НКАП. Вот, у Ховера 4 звезды. Илья, вот, потом, что еще, значит, оторвал бампер задний в хлам, но, справедливости ради, нужно сказать, что в Great Wall запаска находится под багажником и частично спасает бампер от ударов о какие-то выступающие вещи с земли и от таких вот пересеченной местности, но здесь был абсолютный запредел, здесь была такая траншея, выходящая из леса, и причем, ну, очень серьезная траншея. Потом я поделюсь с вами видео, как это все было. Надеюсь, что на видео попал момент, когда бампер был оторван. Ну, не оторвана, а вырвана центральная часть бампера. Кстати, нужно сказать, насколько плотное, серьезное крепление у бампера, что он остался весь висеть, а центральная вся часть, нижняя, вот с юбкой, со всем, с накладками пластиковыми, все просто разодрано. Но я, тем не менее, улучшил геометрию кузова. Вот после этого он проходил абсолютно везде и не чиркал больше бампером ни в каком месте. Так что везде на бездорожье, где прошел Патриот, там везде прошел за ним и Ховер. Режимов движения 3. Либо монопривод, привод на передние колеса, либо через раздатку полный привод включается. Также через вот ту самую раздатку, автоматически включаемую кнопкой, не как у Патриота, сейчас у Патриота шайба, а не отдельный рычаг для выбора внедорожных режимов. У Ховера это все делается нажатием кнопки. Монопривод, то есть передние колеса, полный привод и полный привод с понижайкой. Все, на понижаечке, за Патриотиком, Ховер просто вот везде. И двигателя хватает, и клиренса хватает. Он вовсе заявлен 240 мм у Ховера. И так визуально не скажешь, но когда сидишь внутри автомобиля, веришь в это, потому что пол очень высокий. Сиденье просто на полу находится, и поэтому неестественно подняты ноги у всех пассажиров. Не то чтобы задраны, но ощущение не внедорожника, ощущение седана, а точнее даже универсала, когда сидишь в Ховере, как будто универсал повышенной проходимости. Но заработал просто все звезды по комфорту в городе, по рулению, подвеске, двигателю, и на бездорожье не уступил. Одно, вот у меня заноза в сознании сидела, когда мы тестировали эти автомобили, и эта заноза вот с чем была связана. Я не знаю, как долго он будет себя вести вот так стабильно, этот самый Ховер. Во-вторых, я не очень понимаю, за сколько я его продам потом, когда он станет старым. Ну, или надоест через полтора года. И в-третьих, я не знаю, когда я выезжаю из столицы, из Москвы и поехал в регионы, я не знаю, что мне с ним делать, если вдруг что-то случилось. Он взял и остановился в поле у меня. С Патриотом понятно. В любую ближайшую деревню ты тут же в любом ближайшем гараже найдешь мастера, который тебе все сделает. С Патриотом примерно понятна и вторичная его цена. Хотя с Патриотом вопрос надежности ровно такой же. Перед оффроуд-трассой, когда мы заехали посмотреть на наше рулевое, и выяснилось, что все загнули до нас уже наши коллеги, именно поэтому он едет просто жесть. По сторонам, но никогда прямо. Всегда в сторону, но никогда прямо. Ремонт вот Панары обошелся бы там саленблоки, замена болтов, с работой совсем 2000 рублей. Это у официального дилера в дилерском центре такая цена ремонта. Ну, неплохо, чего? По уверению специалиста, если вы взяли себе Патриот, добить нужно 500 тысяч. 500 тысяч добивать нужно для того, чтобы в результате получить более-менее рабочую тачку, которая хотя бы год-полтора отвозит тебя без проблем. Доброе утро.
Рома, у меня доброе утро. Да. Я никак не могу попасть. Кратенький отчет по Мюнхену. Комплектации, цены и привода на супер. Будьте добры.
На Суперб, ну, только бензины получаем. Привод для бензина у нас будет для 280-сильного полный. Двигатели 1.4, 1.8 и 2 литра. 2 литра 220-280 сил, 1.8 180 и 1.4 150. Это вот я сейчас так навскидку, могу ошибиться. И что еще?
Цена.
Вот цена — это самый главный вопрос. Вы знаете, сейчас эта новость у меня прошита в рубрику автоновости, да, новости автомобильной промышленности, но уже, пожалуй, что рубрика будет укорочена. Обнародованы цены на Passat 8. Вот сейчас появились цены 8-го Passat. Самый дешевый — 1 270 000, по-моему. Вот. И мы можем представить себе, сколько будет стоить Суперб. Вот относительно этой цены.
В общем, это понятно.
Вот так. Представляете себе, как?
Спасибо. Спасибо, я.
Но в целом, это, на мой взгляд, на сегодняшний день один из лучших универсалов вообще, в принципе, с которыми я сталкивался. В принципе, один из лучших универсалов. А дальше, ух. А сейчас я вам дам по Passat. Дайте только закончить краш-тест. Хорошо, красиво вот это все сделать. Итак, у вас Патриот. Мы еще будем возвращаться к этой парочке, потому что, по-честному, я был очень приятно впечатлен китайцем. Не знаю, может быть, уже по поводу китайцев нужно как-то осторожней кривить морду. Страшно сказать, что я сейчас это вслух сказал, да еще и в эфире, но тем не менее я это сказал. А некоторые мои коллеги и вовсе кипятком что-то делают. Кипятком от премиального направления Great Wall, Havail, который H9, просто совершеннейший Prado, абсолютнейший совершеннейший Prado, но только стоит гораздо дешевле. Насчет того, сколько стоит, значит, 699 старт для Патриота и 939 старт для Great Wall, если в нашей версии 989, это двухлитровый 150-сильный турбобензин, полноприводный, всегда механика. Нужно сказать, что если в богатой версии брать Патриот, это обойдется тоже примерно под 900 тысяч, то есть разница у них там 80-90 тысяч, разница в комфорте и в фактическом восприятии автомобилей совершенно, совершенно колоссальная. Но нужно просто смириться с тем, что тебя будет китаец. Да, и еще, как я уже сказал, обнародованы цены на Volkswagen Passat 8-го поколения. 1 200 000, что-то такое, под 300 тысяч. Базовая, это самая простая, самая базовая версия Volkswagen Passat. Исходя из этого, мы можем примерно себе представлять, во что обойдется приобретение Skoda Superb новой генерации. Первый Superb, напомню, в кузове хэтчбэк или лифтбэк, доедет до нас ближе к осени. В кузове универсал автомобиль попадет на российский рынок ближе к весне следующего года. И результаты краш-теста у вас Патриот против Great Wall Hover. Ну, наверное, так и должно быть в тесте, где один из автомобилей называется Патриот и произведен в России. 63% у вас Патриот, 37% Great Wall Hover. Вот на этом краш-тест закрывается. 7 утра в столице. Впереди новости. Меня зовут Роман Щукин.